Глава 50. Всходило и заходило солнце, плыла по небу луна, меняя форму каждую ночь. Поднимались приливы и уходили отливами. Лето кончилось, наступил сентябрь. Мэтью посмотрел на часы. Уже 9, пора домой. Завтра утром надо будет записывать дело в книгу, а потом 2 часа фехтовальной тренировки с Хадсоном Грейтхаузом. Нельзя сказать, чтобы он ждал этих часов с нетерпением, но ценный урок следования голосу опыта он усвоил. «Твой ход».
«Да, я догадываюсь».
Мэтью протянул руку и глотнул сидра, заставляя Ефрема подождать еще немного. Шахматная доска на столе давала пример истребления, которое бывает, когда равные противники решают играть агрессивно. У игравшего белыми Мэтью остались на сосновом поле боя 2 коня, 2 ладьи и 6 пешек, готовых жертвовать жизнью ради своего короля и выигрывать войну. Черное воинство Ефрема насчитывало слона, коня, 2 ладьи и 6 пешек. Король Ефрема стоял на d7 — король Мэтью забился в угол h1. Мэтью пил медленно, потому что ему не нравилось, какой оборот принимала игра.
«Очевидный же ход», — сказал Ефрем.
«Тогда ладно». Мэтью был совсем не так уверен. Ладья Ефрема на h8 готова была побить белую пешку на h3, независимо от хода Мэтью. И слишком открытой получается позиция короля. Ладно, что-то делать все равно надо. Мэтью передвинул ладью с А1 на Е1, и ладья Ефрема обрушилась на беззащитную пешку. Их осталось 5. Игра шла при свете ламп таверны с рыси на галоп. Мэтью пришел по приглашению Ефрема с ним пообедать. С удовольствием съел отлично пропеченную рыбу, жареную картошку и зеленую фасоль, запив 2 чашками терпкого и вкусного сидра. Он теперь осторожно пил в тавернах, особенно вино из только что распечатанных бочонков, хотя и понимал, что невозможно всю жизнь жить и думать, что каждый твой глоток может быть отравлен белладонной. Понимал, но все равно от этой мысли трудно было избавиться. Он сделал ход другой ладьей, и Ефрем без колебаний взял белого коня на h2 ладьей. «Ах ты, черт!» — подумал Мэтью. «Кажется, надо было уйти раньше. Уже сыграно было 2 партии. Первую выиграл Мэтью отвлекающим маневром в центре и атакой на королевском фланге. Вторая закончилась в ничью, а вот это выходило неудачной. Ефрем явно прогрессирует. Впрочем, сам Мэтью прогрессирует в фехтовании. Вот смех-то будет, если он станет хорошим фехтовальщиком и посредственным шахматистом».
«Но не сегодня, друг мой Ефрем, не сегодня».
Мэтью взял королем агрессивную ладью, ища выхода из западни, которую поставили на него черный конь и оставшаяся черная ладья.
«Нет, не сегодня».
Кое-что из случившегося мешало ему сосредоточиться. Здоровье его было в порядке, в общем, и это было в плюс. Повязки все сняли, кроме той, что возле левого глаза и под рубашкой на левом плече. От него по-прежнему пахло чесноком и окопником, но все понимали причину. А вот что не давало ему покоя в числе прочего — убийство Саймона Чеппилла и Джоплина Полларда. Оно произошло в больнице на Кинг-стрит 2 недели назад. Чеппилла уложили поправляться после грубой и жуткой перекройки лица. К этому добавилось заражение и воспаление, и он под бинтами молчал на все вопросы главного констебля Лилихорна. Точно так же молчал и Джоплин Поллард. Раздробленные колени заставляли его всякий раз закусывать палку, стоило доктору Вандерброкену к ним прикоснуться. Если бы он прожил достаточно, то к веревке палача ехал бы на тележке. Поскольку Поллард и Чеппилл были единственными пациентами в этом отделении, так называемым тюремным, за 2 запертыми дверями, и оба они получали сильно одурманивающее лекарство, чтобы хотя бы чуть-чуть заснуть, их кончину можно было, очевидно, организовать относительно тихо. Что только придавало ей зловещую загадочность. Их нашел мертвыми первый пришедший санитар,
Молодой человек, уроженец Нью-Йорка, известный своей тщательностью в уходе за больными. Из отчета Эштона МакКегерса следовало, что смерть наступила между 2 часами ночи и 3 утра и была причинена тонким и длинным лезвием, проникшим в мозг через правый глаз каждого из убитых. Взломщик замков оставил лишь легкие царапины на двери.
Мэтью это очень беспокоило. И не только потому, что Чеппилл и Поллард избежали петли и унесли свое знание о профессоре Фелли с собой в могилу, но еще и потому, что среди мальчишек, захваченных в тот памятный день, не было мистера Рипли.
Черный конь сделал ход, заняв позицию для атаки.
«Слишком просто», — сказал Мэтью, делая ход королем.
«Да», — согласился Ефрем. Постучал, задумавшись, пальцем по подбородку. Карие глаза казались больше за стеклами очков.
«Пожалуй, так».
И еще кое-что не давало покоя мыслям Мэтью. Власть профессора Фелла требовать верности была такова, что у Лоренса Эванса могло бы языка вообще не быть. На вопросы он не отвечал. Он сидел в тюремной камере, не произнося ни слова, и на лице его воцарилось вечное выражение молитвенного покоя. Он тоже думал, что покинет сцену раньше, чем прозвучит приговор судьи. Если да, то он был готов к путешествию. Бромфилд и Карвер — это были мулы. Они выполняли приказы и ничего не знали.